Вы слушаете подкаст!
Всем привет, дорогие наши слушатели! Сегодня очередной выпуск нашего легендарного подкаста «Комьюнити». И с нами сегодня Екатерина Сак, прекрасный врач-пульмонолог. Привет!
Всем привет! Всех рада слышать.
Меня.
Да, точно.
Все рады нас слышать, а мы никого не слышим, и иногда даже это хорошо. У меня такой инсайт поступил от некоторых наших работников клиники. Они внезапно спросили, а пульмонолог – это вот в простонародье ухо, горло, нос? Почему люди не знают, кто такой пульмонолог вообще? Что это за врач?
На самом деле, да, это большое заблуждение, что пульмонолог лечит верхние дыхательные пути. Почему-то на самом деле это все потому, что люди не знают вообще, из чего состоят дыхательные пути. Они не знают, что такое бронхи, что такое легочная ткань. И в целом мало кто знает, кто такой пульмонолог. Вот. Ну, пульмонолог лечит заболевания органов дыхания. Это и... Ну, в основном это нижние дыхательные пути, естественно. Конечно, у нас и верхние, и нижние дыхательные пути связаны, но для этого есть еще и лор, с которым мы работаем вместе.
Хорошо. А вот с какого места начинается твоя специальность? Это а-ля там, ну, нижняя трахея или вся трахея, или что, или как?
Это сложный вопрос, потому что человек приходит, меня беспокоит кашель.
Угу.
А ты же не знаешь, из-за чего именно он кашляет. Это бронхи поражены или это поражено, там, не знаю, нос. Стекает просто по задней стенке глотки слизь, и вот он кашляет. Поэтому она у нас наше все, начинаем разбираться. Поэтому пульмонолог – это такая специальность, где ты лечишь и нос, и горло, и все остальное. Ну, вообще, в теории это да, все, что начинается с трахеи и ниже.
Угу. Хорошо. А вот всякие, там вот то, что легкие окружают, плевриты, вот плевра, это тоже пульмонологи, да, занимаются?
Да, ну это пульмонолог и плюс торакальный хирург, если нужно какое-то вмешательство.
Ну то есть вы такие там стоите, я кашляю, вам к лору, я кашляю, вам к гастроэнтерологу.
Нет, это
не так. У меня плеврит, вам к торакальному хирургу, да?
Нет, это, конечно, не так, потому что все равно мы лечим это все. Человек приходит, ему нужна помощь. Если у него заложен нос, я и нос полечу, естественно.
Ага, ну отлично. То есть к тебе можно обращаться со всеми такими вот заболеваниями, сопровождающимися кашлем, одышкой, наверное, да, какой-то?
Да, свисты, хрипы какие-то в груди, все какие-то боли в грудной клетке. Всегда можно начать с пульмонолога, а там уже я сориентирую, к кому можно обратиться, если это вдруг не по моей специальности.
Ну вот я и говорю, что задача пульмонолога – это перенаправить, да, кому? Нет?
Нет, ну почему? Мы очень много чего лечим. Это большое, опять же, заблуждение, что вот мы выясняем, что у человека... кашель из-за насморка, и все. Идите к лору, мы ничего делать не будем. Конечно, я все равно назначу какое-то лечение, чтобы человеку было в моменте лучше. Но в идеале, да, сходить к лору.
Ясно, ясно, все. Ну ладно, ладно, убедила. Хорошо. Я когда готовился к сегодняшнему эфиру, мне стало интересно, вот у нас в клинике очень много людей с интересными фамилиями. У нас есть доктор Сукач, у нас есть доктор Крат, который стократное преимущество в лечении терапевтической патологии, есть доктор Сак. Для меня Сак с детства – это подсак, это большой такой, как это называется, бабочка ловит, сачок.
Сачок.
Да, то есть Сак – это большой сачок, который мы как бы подсекаем, да, вот этим саком рыбу, когда мы ее достаем из реки. Оказалось то, что сак – это еще одеяние некоторых служителей церкви и длиннополое женское пальто. Вот с чем бы ты себя больше ассоциировала? С пальто, с сачком или со служителем церкви?
Наверное, с сачком. Больше не знаю почему. Вообще сак – это еще сумка с французского. Вот.
О, ля Франси.
Да, но вообще, насколько мне рассказывал мой дедушка, эта фамилия белорусская, и раньше было целое село Сак, вот, и оттуда, собственно, эта фамилия и пошла. Все они носили, все жители этого села носили фамилию Сак, ну и, собственно, так вот и распространилось.
Ну, вообще были интересные представители, какие-то служители там царства Литовского, вот это вот всего, то есть, скорее всего, откуда-то оттуда еще
ну,
могло прийти.
Ну, может быть, да.
Вот. Ну, вообще фамилия очень интересная и крутая, она очень запоминается легко, всего три буквы и звучит смешно.
Да,
вот.
Спасибо, но я скоро выхожу замуж. Она поменяется.
Так, а какая фамилия будет?
Богомолова.
Блин, ну это прям жестко. Да. Это надо было таракальным хирургом становиться, чтобы такими вот руками хрясь-хрясь и плевриты рассекать.
Да.
Плевриты не рассекают, кстати, да?
Ну, это не важно.
Да, мы не об этом, мы не про медицину.
Ты же гастроэнтеролог.
Да, я ничего не знаю.
Да.
Хорошо. Смотри, вот в гастроэнтерологии есть такая штука, она очень смешная, и многие пустили на мемы, когда по Первому каналу доктор Малышева рассказывала, как правильно, значит, ходить в туалет, в подставочку, под ноги, все дела. Есть ли момент в пульмонологии, как правильно дышать?
Нет, я думаю, такого нет. Единственное, после, допустим, пневмонии, да, у нас есть реабилитация, и мы учим там дыхательные гимнастики, есть дыхательные тренажеры, но дышите как хотите, как вам комфортно. Нету никаких правил, как дышать.
А вот смотри, если я начну дышать очень быстро и поверхностно, то голова начинает кружиться.
Ну, это нормально, у нас есть рефлексы, у нас есть, да, разные рецепторы, которые за это отвечают, поэтому, ну, подышишь, и потом перестанешь, все восстановится, все будет нормально.
Вообще перестану дышать?
Ну, конечно. Нет, ну... Ладно. Хотела сказать, но не скажу.
Именно в этот момент могла быть ваша реклама, если бы вы ее купили.
Но так дышать нельзя.
Да ну не надо, зачем?
Ну это все-таки какие-то правила дыхания есть.
Что за вопрос?
Это смешные вопросы пульмонологу.
Не знаю, я не задумывалась никогда об этом. Ну, просто каждый дышит, как ему комфортно. Конечно, если какая-то стрессовая ситуация, ты начинаешь более учащенно дышать. Но это нормальная реакция организма. И все, потому что там выделяются некоторые гормоны, да, работают рецепторы и так далее. Но каких-то правил определенно точно нет.
Хорошо. А вот это вот все мифы получается, да, что там вот женщины дышат грудью, поэтому у них вот это, а мужчины животом, поэтому у них там по-другому?
Нет, на самом деле, правда, женщины чаще дышат грудью, а мужчины животом. Ну, это просто особенности, и это вряд ли как-то влияет прям сильно на патогенез каких-то заболеваний. Ну, просто физиологически так, и все.
Угу. Ну, просто где, у кого где больше, тот тем и дышит. Ну, чтобы объем дыхания был больше.
Ну, я не знаю, на самом деле, почему это именно так, но, да, чаще всего женщины грудью дышат.
Интересно. А можно переучиться, например?
Конечно. Вообще диафрагмальное дыхание, дыхание животом – это более правильное дыхание.
Вот, я же говорю, значит, есть какие-то правила дыхания.
Ну да, есть, да. Да, это действительно улучшает газообмен, более глубокое, более дыхание становится.
А все-таки я разгадал.
Подловил, да, подловил. Что-то я не додумалась до этого сразу. Да, да, диафрагмальное дыхание, оно более... Правильно, физиологически.
Пульмонологи что-то скрывают от нас. Оказывается, есть правила дыхания. Хорошо, ребят, значит, все сейчас дружненько положили руку на брюшную полость и дышим животом. Животик вперед на вдохе и назад на выдохе. И тогда газообмен у вас будет лучше. Хорошо, а вот смотри... Если мы говорим о том, что вот у нас в гастроэнтерологии есть такая штука, мы даем пациенту что-нибудь выпить, и потом с выдыхаемым воздухом мы ловим какие-то компоненты того, что он выпил. Ну, например, дыхательный тест он выпил, и мы меченый углерод в выдыхаемом воздухе, соответственно, тоже как бы определяем. Это вопрос. Ты можешь не знать на этот ответ, но он такой немножко дурацкий. Вот когда мы, допустим, употребили алкоголь, почему в таком случае запах не сразу появляется? Он же уже в кишечнике.
Не, а про медицину будет вообще? Или как?
Боже, что за вопрос? Не знаю.
Хорошо, ладно. Ну, у меня предположение, что это просто запах появляется уже, когда метаболиты появляются в крови, когда уже печень переработала. Наверное, поэтому. Хорошо, я прочитал у тебя в Инстаграме очень интересную информацию, для меня она в новинку была, это по поводу диагностики бронхиальной астмы. Ну, для тех, кто не знает, бронхиальная астма что? Это у нас, по сути, нарушение проходимости бронхов, да, их сужение обратимое, в результате чего нарушается процесс дыхания. Правильно я понимаю?
Ну, грубо говоря, да. Основа бронхиальной астмы – это воспаление, постоянное воспаление в бронхах. Из-за этого, соответственно, сужается просвет бронхов, ну и дышать становится тяжелее.
Угу. Но а при этом, вот когда я еще учился в УЗИ, была такая штука, что бронхиальную астму ставили вот по тесту с сальбутамолом при проведении вот спирометрии, да? Вот ты пишешь, что сейчас как бы не всегда бронхиальная астма может быть с этим положительным тестом, правильно я понял?
Да, все верно. То есть астма — это в первую очередь клинический диагноз. Вообще за последние десятилетия очень поменялись взгляды на это заболевание, на основу, да, этого заболевания и как его устанавливать. То есть в первую очередь это клинический диагноз. Намного важнее, что беспокоит человека, как, когда, ну, то есть вот такие моменты опорные. И даже при нормальной функции дыхания и никакого прироста, да, с тестом сольбутамола может не быть при бронхиальной астме. То есть мы основываемся на том, что человека беспокоит. Это в первую очередь. Да, скорее всего, за весь период наблюдения у пациента когда-то будет эта положительная проба, да, потому что это один из критериев постановки диагноза, но он не обязательный.
Угу. Это очень интересно, ну, поскольку у нас вот учили так. А вот, опять же, нам в ВУЗе говорили, что есть там кашлевая форма бронхиальной астмы, когда нет приступов удушья, какой-то одышки, просто кашель хронический. Угу. То есть это тоже такая штука может быть.
Да, да. И как раз-таки при вот этой кашлевой форме бронхиальной астмы чаще всего проба отрицательная и вообще функция дыхания нормальная.
Угу. То есть, получается, пациенты, которых там могут к нам направлять вот с кашлем якобы из-за рефлюкса, да, к гастроэнтерологу, он вполне может оказаться просто кашлевой формой бронхиальной астмы.
Да, да. И в этом случае есть такое понятие, как тест-терапия. Я думаю, в гастроэнтерологии у вас тоже это есть. Мы подозреваем, да, что у человека кашлевая форма бронхиальной астмы, даем лечение на 2-4 недели, и потом оцениваем эффект. Если мы достигли контроля бронхиальной астмы, то есть человека ничего не беспокоит, то мы попали в точку и устанавливаем диагноз бронхиальной астмы.
Угу. Ну, это вот как раз к вопросу о том, что пульмонолог должен это знать, потому что, ну, вот частенько ко мне приходят пациенты после пульмонолога уже как бы, и даже вот у нас был случай, когда у пациента были достаточно тяжелые поражения легких. Он был у пульмонолога, нескольких лоров, у терапевта, и, видя эту картину на КТ распада легочной ткани, ну, то есть направили именно с точки зрения того, что у вас рефлюкс. При этом мокрота с кровью, и ты такой, вот это рефлюкс, что аж разъело легкие все.
Проблема еще пульмонолога в том, что очень мало кто смотрит снимки, очень мало кто смотрит КТ. Это тоже одна из больших таких проблем сейчас в пульмонологии, потому что этому действительно не учат. И насмотренность у врачей нет. Они смотрят заключение, но, к сожалению, не всем заключениям можно верить.
А там было вот в заключении как раз. Я же снимки-то тоже легких, ну, как бы не спец по ним, потому что я не пульмонолог, но в заключении все это было описано. И как бы...
Ну, здесь уже больше, наверное, вопросики к внимательности врача.
Кстати, у этого пациента мы как раз тоже обсуждали по поводу микобактериозов. То есть ты вот на своей одной из работ, да, в туберкулезном диспансере, ты занимаешься в том числе нетуберкулезными микобактериозами.
Да.
Вот это что такое? Я про это вообще как бы... Ну, что-то я слышал в ВУЗе, но для меня это какая-то редкая штука. Как вообще это проявляется и что это такое?
Да, я тоже в ВУЗе об этом не слышала. Да даже когда я училась в ординатуре, об этом так говорили, что-то, да ладно, это путь фтизиатрами этим занимаются. Но когда я стала работать пульмонологом, я поняла, что нет, этим занимается пульмонолог, и стала разбираться. Тем более стали появляться пациенты, когда я начала работать, и нужно было экстренно все это поднимать, всю эту теорию. Раньше этим заболеванием действительно занимались фтизиатры, потому что эта бактерия очень похожа на туберкулезную микобактерию. Но она менее агрессивно себя ведет чаще всего. И, ну, раньше считалось, что это не заразное заболевание, то есть не передается от человека к человеку. Но появляются исследования о том, что все-таки, возможно, передается от человека к человеку, но пока еще данных недостаточно, поэтому ждем исследований. Это заболевание не так часто, скорее, встречается, как туберкулез, но, опять же, в последнее время все чаще и чаще мы видим все-таки нетуберкулезный микобактериоз, потому что и диагностика улучшилась, и КТ стало чаще, да, выполняться, поэтому этого заболевания стало намного больше. Чаще всего болеют микобактериозом те, у которых есть какие-то предрасполагающие факторы заболевания хронических органов дыхания. Это бронхоэктазы, расширенные бронхи, куда очень любят садиться разные бактерии, в том числе нетуберкулезные, ну и много разных других хронических заболеваний, даже бронхиальная астма. Вот.
Грустно.
Да. И на самом деле чаще всего микобактериоз никак не беспокоит человека. То есть он может жить с ним десятилетиями, и он может никак не проявляться, потому что это условно-патогенная микрофлора. Она живет в почве, живет в воде, в общем, много где. Очень любит влагу, бани, саун, хамамы, да.
Блин.
Да-да-да, и там тоже можно это все, к сожалению, подхватить, но это не так просто. Все-таки должны быть предрасполагающие факторы. Просто так заболеть микобактериозом, ну, очень сомнительно. Все-таки это либо снижение иммунитета, да, значимое, либо это, опять же, заболевание дыхания, органов дыхания. И чаще всего мы микобактериоз не лечим. Даже если есть изменения по КТ, да, даже если чуть-чуть человек может покашливать, мы не будем лечить, потому что лечение достаточно тяжелое, агрессивное, длительное, и чаще мы действительно не лечим, чем лечим микобактериоз.
Классное заболевание. Мало того, что редко, еще и лечить не надо. Вообще замечательно.
Ну, не совсем. У нас много проблем в России с этим заболеванием, потому что лечение только за свой счет, а это минимум 3-4 антибиотика, много упаковок. Антибиотики эти продаются в одной только аптеке, причем это частная клиника, которая закупает с разных мест эти антибиотики под заказ. То есть это достаточно затруднительно. А пациенты в основном пожилые. Это тоже очень затруднительно купить эти препараты. И самое главное, что этих пациентов нужно регулярно наблюдать. Раз в 2 недели, потом раз в месяц. И им нужно сдавать постоянно анализы крови, мокроты, посевы. Ну, у нас сейчас нет таких условий, просто чтобы оказывать качественную помощь.
Ну да, серьезная проблема. А вот по поводу бани и хамамов, если я в бане там 120 градусов парной себе делаю, ну, все равно выжить, наверное, может.
Да, кстати, они очень хорошо устойчивы к многим и дезинфектантам, и к температуре, и очень живучие бактерии. Но, опять же, мало кто из людей может заболеть микобактериозом. Все-таки должны быть предрасполагающие факторы.
Угу. А я вот еще, насколько помню из вуза, вроде бы как вот эти микобактерии могут давать какие-то реакции там на пробу манту, вот... Что-то есть такое?
Да, да. Проба манту, да, может показать, что это микобактериоз, то есть не обязательно туберкулез. Но вот диаскин-тест, да, он более специфичен, точнее, он специфичен именно к туберкулезной микобактерии, то есть на микобактерию не туберкулезную не будет реагировать.
То есть в теории мы можем, например, пациенту сделать пробу манту и диаскин, соответственно, одновременно, и увидеть, что манту положительная, диаскин отрицательный.
Ой.
Или это не надо, и я придумываю?
Не надо, потому что, ну, вообще в критериях постановки диагноза микобактериоза не фигурируют никакие тесты с антигеном, поэтому нет. И... Не знаю, на практике диаскин-тест и манту не очень-то высокой специфичностью и чувствительностью обладают.
Эх, жалко.
Да, бывают часто и ложноположительные, и ложноотрицательные реакции, поэтому тут очень сложный такой вопрос.
Угу. Еще вот приходят пациенты, например, да, вот, которые длительно отмечают, что у них есть кашель хронический, и при этом они страдают курением, да, то есть они курят. Вот любому ли человеку, который курит, да, и заметил кашель, мы там, допустим, можем заподозрить так называемую эту хроническую обструктивную болезнь легких, или, как люди иногда говорят, что это просто я курю, поэтому кашлю. Или все-таки это болезнь уже, как бы вот.
Вот этот момент обсуждается в последнее время, и в европейских рекомендациях даже уже начинают фигурировать прехобл, так называемый, да, когда у нас по функции дыхания не дотягивает еще немножечко пациент до классической хобл, но симптомы есть. И все-таки лечить бы уже пациента надо, а он по функции дыхания не дотягивает заболевание до заболевания. И вот непонятная ситуация, она встречается все чаще и чаще, потому что очень многие люди курят прям вот, не знаю, там с 7 лет, с 10 лет. И стаж курения так к более молодому возрасту, как ранее считалось, да, прихобал, там, не знаю, к 30 годам, уже достаточно приличный. И встает вопрос, а что делать с такими пациентами? По идее, все признаки того, что у него есть заболевание, связанное с курением, есть, а официально мы поставить диагноз не можем, а значит, и лечение назначить не можем. Ну вот пока этот вопрос открытый, но для того, чтобы поставить диагноз хобл, все-таки должен быть стаж курения определенный. Да, нет прям четких цифр, но тем не менее должно пройти определенное время, чтобы у человека возникла хобл, потому что хобл — это уже необратимые изменения бронхов.
Ну, хобл – это ведь потенциально достаточно тяжелое заболевание при прогрессировании дыхательной недостаточности. Я вот помню, у нас была практика в пульмонологическом отделении, у меня был пациент с такой хорошей избыточной массой тела, и он постоянно был на аппарате вот этой вот концентратор кислорода, mm-hmm. в общем-то говоря, дышал, потому что без него он задыхался. То есть я так понимаю, что при прогрессировании это примерно ждет большинство пациентов с Коблом, или наша терапия позволяет это там каким-то образом замедлить, может быть, или остановить процесс?
Проблема Хоббл в том, что это действительно хроническое прогрессирующее заболевание. Мы не можем вылечить Хоббл, мы не можем восстановить легочную ткань. То есть при Хоббл не только бронхи поражаются, но и сама легочная ткань, она перестраивается и постепенно перестает участвовать в газообмене. И действительно, это заболевание очень тяжелое. Оно второе по смертности в мире после онкологии, и уже в целом они практически сравнялись. Это действительно тяжелое заболевание. И если не перестать курить и не начать лечение, то, ну, к сожалению, исход будет очень плачевный. Да, наша терапия не вылечит, но она остановит прогрессирование этого заболевания. Но опять же, при условии, что человек бросает курить. Если человек продолжает курить, бесполезное вообще лечение. Ну, то есть ты, по сути, ингаляции сделал, потом покурил, и все, твое лечение впустую.
Угу. Ну, то есть получается, что если человек курит, и у него появился какой-то кашель, то ему, наверное, надо бы вот сходить к пульмонологу, угу. вообще эти моменты посмотреть и оценить.
Да, да, потому что в любом случае факт курения – это риск многих заболеваний, в том числе и Хоббл, онкологии. То есть мы должны взять пациентов таких под контроль, да, и работать в нескольких направлениях. Это борьба с курением и, соответственно, раннее выявление заболеваний, связанных с курением.
Угу. А можно как-то, допустим, уменьшить вред от курения? Ну, вот, допустим, человек там курит определенное количество там сигарет в день, но при этом он там занимается активно там бегом, не знаю, там дайвингом, фридайвингом. То есть насколько вообще... Я понимаю, что здоровому человеку это супер полезно, но вот угу. можем ли мы как-то нивелировать? Или таких данных нет, что можно как-то полностью избежать вреда от курения?
Полностью избежать точно нет. В любом случае курение будет вызывать изменения в бронхах, потому что это поддерживает и постоянное воспаление, то есть с течением времени постоянно будет отделяться мокрота, постоянно будет, опять же, воспаление, да, в дыхательных путях, человек чаще будет заболевать, ну и, соответственно, потом уже будут необратимые изменения. Конечно, физическая нагрузка важна, конечно, она в какой-то мере может компенсировать, да, некоторые повреждения, некоторые изменения. Например, человек более тренированный, он вряд ли будет чувствовать одышку так сильно, как человек детренированный. Но избежать этих изменений или как-то минимизировать сомнительно. Только скорее вот такие ощущения там, одышки, да, физической нагрузки, толерантности к физическим нагрузкам, это да.
Угу. А пациенты иногда тоже приходят, говорят, да вот у меня там дед курил, до 110 лет дожил. А обычно я им говорю, что не курил бы, дожил бы до 120. Да? Угу. То есть почему у людей, у некоторых это развивается, а у некоторых нет? То есть это какая-то предрасположенность есть? Или те факторы, которые мы просто не можем принять во внимание у конкретного человека, да, мы их там не видим?
Угу. Ну, да, есть предположение, что все-таки есть какая-то генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям, но все равно курящий человек, он либо уйдет в Хоббл, либо в онкологию, ну, то есть какие-то последствия все равно будут. Да, действительно, у кого-то это будет развиваться в 40 лет, у кого-то это будет развиваться там в 90 лет, да, но это скорее исключение, потому что все-таки заболеваемость Хоббл невероятно большая.
Угу.
Ну, и онкология, соответственно, угу. тоже.
Хорошо. Ну, то есть всем людям, кто нас слушает, курит и отмечает у себя хронический кашель, это не мокрота от дыма, это может быть признаком такого серьезного заболевания, как Хоббл. Она же хроническая обструктивная болезнь легких, поэтому если у вас есть такая жалоба, обязательно посетите пульмонолога. Если у вас нет в регионе пульмонолога, хотя бы сходить к терапевту проконсультироваться. Но лучше всего к адекватному, чтобы вас не отправили не пойми куда и не пойми зачем.
Это да.
А что касаемо тех вещей, которые мы практиковали там в детстве, например, наверное, у тебя тоже это было, это вот подышать над картошкой, например. Как сейчас современная пульмонология к этому относится?
Крайне негативно, потому что, по сути, это горячий пар, который может вызвать не самые приятные последствия, даже до ожогов может доходить слизистой, поэтому это точно не полезно. Лучше выйти на свежий воздух и подышать им, или, ну, если действительно тяжело дышать, можно набрать горячую ванну и подышать вот этим паром, просто чтобы облегчить дыхание. Так часто у деток делают при заболеваниях органов дыхания, но я не деток. детский пульмонолог. Поэтому, да, но дышать становится действительно легче, да. И, например, при ложном крупе, да, как раньше его называли, это, например, помогает. Поэтому лучше гуляйте на свежем воздухе, ходите в парках, и это будет намного полезнее, чем подышать над картошкой.
Я сейчас слышу уже голоса наших слушателей и комментаторов, какой свежий воздух в мегаполисе, тут все загазовано, и вообще у нас цементный завод рядом находится. Вообще вот эта окружающая среда, скажем так, она предрасполагает к тому, что мы можем действительно выйти на свежий воздух и подышать, или все-таки лучше из дома не выходить, потому что у нас там загрязнение сильное воздуха?
Ну, дома ведь у нас тот же воздух. Ладно, может быть, кто-то очистителями пользуется, но это очень маленький процент людей. Да, в любом случае, выйти на воздух, на любой, погулять, это же все равно, во-первых, это приятные эмоции, это физическая активность, конечно, да, у нас сейчас воздух загрязнен, и мы от этого, ну, никуда не денемся, мы живем в тех реалиях, которые у нас есть. Идеально поехать за город, в лес, погулять, но довольствуемся тем, что есть.
Хорошо, главное, чтобы лес не под атомной электростанцией какой-нибудь.
Ну, я думаю, туда никто не поедет.
Бомбанувший. Хорошо, хорошо. Так, что я про атомную станцию подумал, сбился с мысли.
Не надо таких.
Да ладно, ну это, по крайней мере, в воздухе незаметно. Ну, может, металлический привкус во рту, если чувствуете, то да, наверное, нехороший воздух пошел.
Позитивно.
Да, хорошо. Я слышал еще такую вещь, что вот тот пар, который поднимается над картофельными очистками, да, поскольку это пар, он, ну, создан просто из-за испарения воды, то там слишком крупные капли, и они могут забивать там какие-то мелкие бронхи. А вот ультразвуковые небулайзеры, они делают, соответственно, вот этот вот пар, скажем так, да, вот из ультразвука якобы там капельки меньше, и они глубже проходят в дыхательные пути. Это вообще как-то в пульмонологии рассматривается на данном этапе размер вот этих водяных капель и как далеко они проходят?
Нет, ну, размер частиц ингалируемых – это важно. Но если говорить о препаратах, а не о паре картошки… Вообще ультразвуковой небулайзер не применяется уже сейчас. Ну, то есть там очень многие препараты, например, разрушаются. Но про картошку я вообще, можно, не буду комментировать? Давайте, пожалуйста, не будем дышать.
Топинамбур.
Нет, ничего. Ни батат, ничего, пожалуйста.
Морковь тоже нет?
Нет.
Блин, а красненькая, полезная.
Пожалуйста, не дышим ничем. Можно дышать только препаратами, которые предназначены для этого.
Ну и воздухом.
Ну и воздухом, конечно, да. Желательно.
Хорошо, блин, а вот, кстати, про ультразвуковые, это прям для меня новости. Какие еще, что сейчас используется?
Компрессорный. Компрессорный небулайзер и меш-небулайзер. Компрессорный – это такой классический, который мы все представляем, да, такой достаточно большой, с трубочкой, которая идет либо с мундштуком потом, либо с маской, да, и мы этим дышим. Либо меш-небулайзеры – это такие портативные маленькие небулайзеры. Они очень удобные, их можно ингалировать лежа, стоя, сидя, хоть вниз головы, головой, вот, детям, взрослым, но они действительно удобные.
Даже обидно стало, что группа Smash уже не на волне своей популярности. Можно было им порекламировать такую штуку. Блин, а вот, ну, правда, когда я в УЗИ учился, у нас было, что только ультразвуковые, и больше ничего не было. Ну, по крайней мере, нам так озвучивали. Вообще, для меня удивление, что сейчас ультразвуковые не используют.
Ну, да, потому что при ультразвуке многие препараты разрушаются, и это неэффективно. Ультразвук, ну, ультразвуковые, по-моему, сейчас используются вот как раз-таки у лоров, а вот, но в пульмонологии нет.
Угу, интересно. А вообще, что касаемо вот этих всяких сиропов, препаратов, там всякие вот там какие-то травяные сборы, там грудные сборы от сухого кашля, влажного кашля, то есть вообще насколько это применимо и назначается ли это сейчас там в современной медицине, вот в пульмонологии в частности?
Ну, в доказательной медицине.
Ну, да, вот в нормальной медицине.
Да, в нормальной медицине. Ну, нет, конечно, некоторые сиропы, они действительно эффективны. К растительным я отношусь с большой опаской, потому что все-таки растения достаточно часто вызывают аллергическую реакцию. Плюс во многих сиропах от кашля применяются, например, противокашлевые препараты, которые блокируют кашлевой рефлекс, и те, которые разжижают мокроту. Ну, то есть, по сути, вы заблокировали кашневой рефлекс, но при этом мокрота становится жиже, и она не отходит. И мы тем самым больше потенцируем воспаление. Вот. Но есть отличные действительно препараты в виде сиропов, которые улучшают отхождение мокроты. Но я сиропы не очень люблю на самом деле. То есть проще либо действительно ингаляцию сделать, либо таблетку выпить.
Ну, но вкусно же.
Не все вкусные. Ты пробовал какой-нибудь, не знаю, бутамират, омнитус?
У нас была прекрасная рубрика с врачом-психиатром-сексологом, называлась «Дегустаторы», где мы пробовали препараты на вкус. Многим нравилось, но мы что-то перестали снимать, к сожалению. Вот можно сироп попробовать.
Можно, да.
Кстати, а вот сиропы с бета-миметиками, да, которые там вот, ну, торговые названия, наверное, не буду называть, но, по сути, расширяют бронхи, да, как бы, это вообще насколько? Или тоже ингаляция здесь будет лучше?
Ингаляция будет лучше, определенно, потому что, когда мы ингалируем препарат, он все-таки местно работает. Когда мы пьем в сиропе, он оказывает системное действие, и вот тот тремор, да, который вызывают, например, там, сальбутамол, да, препарат, который расширяет бронхи, тремор, какой-то там тревожность, вот эти все симптомы, они будут в гораздо больше, как это сказать?
Более выражены.
Да, более выражены, спасибо. Если пьем сироп, да, они будут расширять бронхи, но еще помимо этого будет куча системных эффектов, которые, ну, не очень приятны и не очень полезны, поэтому лучше делать ингаляции.
Хорошо. Ну вот, допустим, я заболел, да, например, и у меня появился кашель, у меня температура, да, нет каких-то там тяжелых симптомов типа одышки, там посинение губ, не знаю, там свиста в легких при дыхании, да. То есть обычная классическая такая, то, что в народе простуды называют, с легким кашлем. Вот надо ли что-то в таком случае самостоятельно идти в аптеку покупать при там легком среднем течении вот такого респираторного заболевания, или достаточно просто пить воды? Вот нужно ли что-то делать вообще?
Нужно лежать, отдыхать, пить водичку и все. Сериальчик посмотреть можно.
Хорошо. А можно ли вот подышать просто физраствором там вот из какого-нибудь небулайзера?
В этом нет смысла. Ну, просто если хочется чем-то заняться, да, и подышать чем-нибудь, и сделать видимость того, что вы лечитесь, ну да. А так в этом смысла никакого абсолютно нет. Можно просто действительно пить побольше воды, увлажнять слизистую, промывать нос солевым раствором, влажную уборку проводить чаще, там, открывать окна, проветривать, и все этого более чем достаточно. Кашлять — это нормально. Нам нужен кашель, это полезный рефлекс. Поэтому кашляйте на здоровье, когда болеете, это нормально. Но если вы кашляете больше 4-6 недель, то да. Это
недель?
Да,
даже так? Да. Ничего
то
себе.
Это, да, уже показание к тому, чтобы все-таки пойти к пульмонологу. Но вот 4 недели кашлять вообще абсолютно нормально. Вот, поэтому не пугаемся, кашляем. И это нормальная наша защитная реакция.
Интересно. Но я все равно на словах «открывать окна и проветривать» представляю, как мне улыбается цементный завод под окнами.
Ну да, в таком случае лучше не открывать, а купить какой-нибудь очиститель воздуха.
Да, кстати, я забыл, как эти штуки называются, когда ты высверливаешь себе в стене 10-сантиметровую дыру наружу, и ставится такой аппарат, который забирает воздух из окружающей среды и фильтрует его. Вот, бризер, да, бризер он называется. В общем, у меня некоторые друзья им пользуются, говорят, что без него они не могут теперь нигде жить, потому что дома постоянный хороший подогретый теплый воздух, но с улицы. То есть нет душноты вот этой вот комнатной, скажем так. Ну и, наверное, если мы про сегодняшний легендарный выпуск говорим, у меня последний вопрос, как к врачу-пульмонологу, это увлажнители воздуха. Насколько плохо, если у нас дома стоит увлажнитель воздуха, и мы его не моем, а просто заливаем в него все новые и новые порции воды? Может ли там что-то размножиться и заразить нас каким-нибудь заболеванием, там, тем же микобактериозом, например, то есть что-нибудь такое? Надо ли промывать увлажнители, обеззараживать их и так далее? Вот вообще есть такая информация или нет?
Ну, да, конечно, их нужно с определенной периодичностью дезинфицировать, промывать, и это обычно есть в каждой инструкции к увлажнителю. То есть, конечно, просто заливать постоянно туда воду, даже если она суперочищенная, это не есть хорошо, и действительно это может потенцировать развитие, там, размножение грибков. Ну, микобактерии, тут я вот честно затрудняюсь, ну, наверное, в теории, да, но Не знаю, таких исследований я не видела. Но вот те же грибки, например, да, очень даже могут там размножаться, поэтому обязательно нужно все это мыть и дезинфицировать. За этим следить нужно обязательно.
Отлично, супер. Придется мыть. Теперь лишняя работа дома. Хорошо, а какие есть пожелания нашим слушателям от врача-пульмонолога?
Во-первых, не надумывать себе симптомы и не паниковать. Если вы заболели ОРВИ и вы кашляете, ну, неделю, даже две, не паникуйте, это нормально. До 4 недель, даже до 6 недель, по некоторым данным, кашлять нормально. И не нужно срочно бежать в аптеку и скупать все препараты, какие только можно, которые и блокируют кашлевой рефлекс, и потом разжижают мокроту. То есть нет. Если вы не знаете, да, чем лечиться, сомневаетесь, придите к врачу лучше. Пусть вам дадут правильные рекомендации, которые не навредят вам, а наоборот помогут быстрее выздороветь. Вот. Ну и побольше гуляйте. Да, пусть у нас и загрязненный воздух.
Цементный завод.
Нет, все равно гулять — это полезно. Гулять, дышать каким-либо воздухом, ладно. Вот. И наслаждайтесь жизнью. Вот.
Большое спасибо. Спасибо всем, кто нас что с речью. Спасибо, кто нас слушал. С нами была замечательная Екатерина Сак, врач-пульмонолог, комьюнити-клиник. Записывайтесь к нам на прием, если вас что-нибудь беспокоит. Ну, а если не беспокоит, вы можете записаться на ежегодные обследования у врача-терапевта. Будем вас ожидать. Всем спасибо.